Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Архипастырь». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях правящий архиерей Выборгской епархии, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. Владыка, благословите нас, пожалуйста, на начало.
Добрый вечер, Бог благословит.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – подвижничество в миру. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Владыка, в первую очередь хочу поздравить вас с праздником и, может быть, немножко пояснить, почему была такая тема выбрана. Конечно, в первую очередь это связано с праздником святых апостолов, ведь апостольский подвиг – это, наверное, такой самый яркий пример подвижничества в миру. А во-вторых, конечно, потому что вы являетесь священно-архимандритом Рождества Богородицы Каневской обители. И она сейчас, ну, можно сказать, благодаря туристическому потоку, тоже оказалась некоторым образом в миру. Вот хочется узнать вашего мнения по этим вопросам.
Замечательно, что сегодня день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Я всех сердечно поздравляю с этим великим праздником. Апостолы были подвижниками. Ну, в миру или в своем маленьком мире, который был тогда, после воскресения Христова, конечно, очень мало. И то, что произошло в Сионской горнице, в день Пятидесятницы, границы этого маленького замкнутого мира, они как бы рухнули, и апостолам была предоставлена возможность свой подвиг, свой подвижнический труд обращать к людям. Конечно, может быть, им удобно было находиться в Иерусалиме, пребывать, сидя в окружении жен мироносец, чувствуя их заботу, уход. Но тогда бы, наверное, не было той великой церкви, той исполнения той миссии, которую Господь призвал. «Шедше, научите все народы». И вот это посланничество, это вхождение в мир со своими запросами, со своими проблемами, конечно, они требовали от апостолов в первую очередь сохранения вот того духа, который они получили от Христа. Несение вот этого подвига. И мы знаем, чем этот жизненный подвиг закончился у каждого из них. Только лишь апостол Иоанн Богослов закончил свою земную жизнь обычной человеческой смертью, а все остальные апостолы, они были преданы мученическому концу. И вот, конечно, этот подвиг, он и вдохновляет, и он зовет каждого христианина к совершению подвига. А то, что касается обители, на острове Каневец, да, в последнее время большое количество паломников приезжает, но тем, наверное, Господь особо выделил это место, что монастырь находится на острове. И такое мирское вливание в монашескую жизнь, конечно, заканчивается в связи с окончанием паломнического периода. И тогда наступает суровая зима, ладожская зима, осень, весна, ну, и тогда братья как раз совершают свой подвиг, свой монашеский подвиг. Только лишь в этом году, благодаря тем большим реставрационным работам, которые сегодня проводятся на территории монастыря, за 625 лет, юбилей, который мы отметили, открыли юбилейный год, появилось первый раз электричество. Вот 624 года обитель не видела. Ну, не видела в плане, работали генераторы, но вот как такового электрообеспечения не было в монастыре. И вот по дну Ладожского озера был проложен большой кабель, и свет пришел на остров. Вот можно, от этого можно отталкиваться, подвижничество. И разные были периоды в 27-летней истории уже возрождаемого монастыря, когда ни света, ничего, но все равно служба не останавливалась. И что удивительно, и что замечательно, богослужение, божественная литургия совершается каждый день. Молитва идет, а это самое главное. И от генератора этой молитвы, от источника этой молитвы, многие люди живут, ощущают эту молитву на себе.
Владыка, ну а все-таки, если говорить о подвижничестве, что общее между монашеским подвигом и подвигом мирянина, или что различает эти подвиги?
Ну, знаете, подвиг, он и есть подвиг. Я вспоминаю времена обучения в школе, советское время, даже тема сочинения так и звучала. Если место подвигу в жизни. Вот так как-то я про... Вот. И подвиг несет человек, если он понимает и осознает свою значимость, призвание в этом мире. Каждый несет, монах, свой подвиг монашеский. Учитель за... в классе или там в аудитории свой подвиг несет. А если еще учитель не получает зарплаты или еще какие-то социальные вещи, то это тоже подвиг. Ведь он возвращается домой, у него семья, а какие-то нестроения, какие-то проблемы, но он должен собраться, должен оставить все то, что у него дома, и приходить в аудиторию с другими совсем. Это, конечно, подвиг. Врачи. Да кто сегодня только подвиг не несет? Вот поэтому подвиг во имя чего? Есть такое понятие – юродство ради Христа. А я, бывает, когда встречаюсь с людьми, бывает ли человек, начинает юродствовать, но только ради себя, не ради Христа. Вот во имя чего мы несем этот подвиг? Мы несем во имя Христа действительно подвиг, во имя проповеди Евангелия, это что касается и священнослужителей, и епископов, да и мирян. Или подвиг несем во имя сохранения мира, единства, спокойствия в семье, но тоже это возникает, и тема эта в связи с желанием сохранить семью как ячейку, как подобие малой церкви. Поэтому подвиг, он всегда в жизни присутствует, и несмотря совершается он в монастыре или в повседневной жизни, человеком, не облеченным саном или каким-то монашеским достоинством. Но человек, если совершает подвиг во имя ближнего своего, во имя Христа, то это уже действительно подвиг.
Владыка, вы простите, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот часто такие карикатурные картины возникают православных людей именно из-за нелепого подражания монашеским подвигам. Вот скажите, Владыка, в чем мирянин может брать пример с монашествующих, а в чем не стоит?
Есть тоже такое понятие «ревность не по разуму». Нужно на свои плечи поднимать тот груз подвига, который ты сможешь понести. Одно дело братья монастыря, свой устав, свой жизненный уклад, молитвенный подвиг. И тоже это же не сразу человек, приходящий в монастырь, вот сегодня он пришел в монастырь, и завтра он ударился в подвиги. Это может закончиться вот очень трагически для человека. И таких примеров множество, когда человек не может понести вот это бремя и надламывается. Происходит расстройство психики, и происходят какие-то другие вещи. Поэтому здесь не нужно, так сказать, действовать не по разуму. Вот тоже очень часто бывает, где-то вычитывают, это связанная тема, связана с постами. Особенно сейчас распространено, когда издательств много, календари различные печатают, перепечатываются. И даже не задумываясь о том, что они перепечатают, просто пишут сухоедение там. Ну, это монашеский устав. Ну и люди сразу же так бросаются с таким желанием вот постичь монастырский подвиг поста. Ну и потом через неделю, через две какие-то проблемы, у кого с желудком, у кого еще с чем-то, и начинают, ой, а можно послабление какое-то? Ведь никто вас не звал к этому, такому подвигу. Нужно брать то, что по силам. Ведь ты ж не сможешь понести на себя тонну веса, да, какого-то. Конечно, ты выберешь что-то, что поменьше. Поэтому здесь самое главное, нужно разумно подходить. И даже когда ты приезжаешь в монастырь и пытаешься войти в богослужебную практику, молитвенную, то тоже нужна разумность и постепенность. Как звучат прекрасно слова Священного Писания: «Господь всем хочет спастись и в разум истины прийти». Вот чтобы этот разум истины, он присутствовал в любом человеке. А если разум истины уходит, то могут быть большие и духовные проблемы с тем или иным человеком.
Спасибо, Господи, Владыка. А как вы считаете, какова роль духовника в духовной жизни мирянина, и насколько человек должен соизмерять те или иные свои намерения подвижнические с желаниями духовника?
Да, но мы же знаем, что для людей, уже переступивших черту монашеского, вот этой монашеской градации, да, ставших послушником, обязательно должен быть духовник, который тебя будет... Человек, духовник – человек опытный, обладающий духовным опытом. И поэтому это, конечно, большая ответственность в монастыре быть духовником, потому что ты должен отвечать на вопросы не просто людей, а тех людей, которые пришли жить в монастырь. Для духовника, обычного духовника, да, духовного отца в приходских храмах, который, конечно, может быть, ему проще, хотя я тоже не считаю, что простого здесь быть не может. Любой заданный вопрос требует вразумительного ответа, правильного ответа. И самое главное, чтобы духовничество не превращалось, как очень часто говорил покойный святейший патриарх Алексей, когда темы поднимались, старчество, чтобы не превращались в младостарчество. Ну, слава Богу, сейчас такого нет, но, может быть, где-то и наблюдается. Вот эта тема, она должна выходить. Духовник должен обладать большим духовным опытом и багажом. И поэтому... тоже опасность. Люди спешат в монастырь, чтобы увидеть какого-то старца, чтобы обязательно вот войти с ним в такой вот какой-то духовный контакт. Но, может быть, в монастыре нет таких старцев, но есть священники, монахи, иеромонахи, которые тоже имеют уже свой опыт. И поэтому здесь, конечно, то же самое. Должна быть мудрость и разум при выборе духовника. И самое главное, при возможность слышать духовника, который тебе будет говорить, и его слова будут восприниматься не как нечто, что тебе не нравится и что нравится, а как некий такой закон. Если тебе говорят, что это черное, то это черное.
Владыка, но тем не менее, какая степень самостоятельности должна быть у мирян, как вы считаете?
Степень самостоятельности? Ну, каждый человек создан по образу Божию и подобию, да? Он свободен. А если есть свобода, значит, и степень самостоятельности должна присутствовать. И он самостоятельно делать выбор как в направлении к добру, так и в направлении к злу. Человек, он не ограничивается всем. Поэтому и степень ответственности человека за свои поступки, за свои какие-то ошибки, просчеты, это степень ответственности, конечно, появляется в том случае, если человек не уходит далеко от Бога, если он живет полной литургической жизнью, если он причащается святых Христовых тайн, если он к таинству исповеди подходит неформально, как к некоему внешнему факту, да, подошел на исповедь, получил разрешительную молитву и вперед к причастию, а именно как бы осознавая и свою ответственность за совершенные тобой поступки, и самое главное, осознавая, что ты образ и подобие Божие. И ты, совершая тот или иной поступок, ты этот образ и подобие в себе как бы гасишь, тушишь. Поэтому ответственность должна быть человека. Он даже... Мы знаем, когда младенцы, да, ну, младенцы или в маленьком возрасте дети, то степень ответственности несут, например, крестный родитель.
Редкость в наши дни.
Редкость, ну, бывает, конечно. Но вот это тоже большая тема, отношения вот в таинство крещения, отношения между крестными и восприемниками и воспринимаемыми. Это очень тоже важная тема. Но, слава Богу, сегодня меняется ситуация. И вот те огласительные беседы, которые проводятся в храмах перед таинством крещения, они как раз помогают людям понять, что это не просто какой-то такой обряд красивый, ты вроде бы становишься, входишь в родственные отношения с там, своими кумовьями, а в первую очередь это большая ответственность. Ответственность тебя как крестного. Воскресный день не почивать на диване, да, дома, а идти вместе со своими крестниками в храм Божий, причащаться святых христовых тайн и учить тому, как нужно жить, как нужно поступать.
Спасибо, Владыка. У нас есть вопрос на линии. Позвольте, мы его примем.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, я Наталья, звоню из Санкт-Петербурга. И я совершенно полно неожиданно, что я так быстро дозвонилась. Я очень волнуюсь, не ожидала. Спасибо большое. У меня вопрос к Владыке. Скажите, пожалуйста, долгое время я являюсь, ну, как бы прихожанкой храма, вот двух храмов, уже в течение 15 лет, так скажу. Ну, самый основной период – это вот последние 5 лет. И в своей духовной жизни я почувствовала необходимость вот как раз духовного наставления. И я не знала, как это быть. Нужно ли самой выбирать батюшку, подходить к таким вопросам. И я где-то услышала, что вот нужно помолиться очень сильно в течение каких-то дней или там какого-то периода, и Господь услышит вот это желание. И вот у меня так получилось, что мне посоветовали батюшку. Он очень хороший, великолепный, но мне как-то не хватает наших бесед, не хватает. Вот я все время должна спрашивать его, что мне сделать еще, что почитать, а что мне задуматься. На исповеди, ну, там мне кажется, что я его заставляю очень нервничать, я его отвлекаю. У меня все время чувство, что я его отвлекаю.
Спасибо. Спасибо большое за вопрос.
Ну, может быть, вы это вам так кажется? Может быть. Я, конечно, трудно так ответить по звонку. Но это действительно так. Существует такое мнение, что при выборе духовника, конечно, молитва нужна, она при всем. Всякое доброе дело должно начинаться с молитвы, так как и день должен начинаться с молитвы. И, конечно, Господь пошлет, но ты все равно должен искать человека, который твоей душе будет более близок. Это не значит, что вот ты должен найти такого человека, священника, что ты будешь требовать, он тебе все будет благословлять. Это тоже у людей, вот у нас так, бывает такой подход. Вот если только духовник начинает что-то говорить серьезное, тогда, ой, нет, мне вроде бы не сюда, надо кого-то искать еще. Здесь вот надо обязательно в себе разобраться. Но, может быть, вам действительно кажется, что священнику, что вы сами как бы настаиваете в решении каких-то своих вопросов, ну, так тоже должно быть. Вы же тоже чувствуете, что духовное, в духу вашей духовной жизни что-то не хватает, что-то вам еще не хватает. Ну, а самое главное, чаще причащайтесь, в храм Божий ходите, и Господь покажет и человека, который сможет, наверное, ответить больше на ваши вопросы.
Спасибо, Господи. Владыка. Владыка, сейчас у нас очень часто мы слышим и от Святейшего Патриарха, и от других иерархов о необходимости развития социального служения. Термин такой светский, казалось бы, христианской церкви не родной. Но можем ли мы смотреть на это служение с точки зрения подвига?
Конечно, можем. Вот смотрите, разве это не подвиг? Волонтерское движение где-нибудь, ну, я просто какой-то, ну, не частный пример приведу, в больнице, да? Разве это не подвиг? Вот на территории епархии Выборгской у нас существует несколько геронтологических центров. И вот совсем недавно открылся хоспис для онкодетей в Токсово, в соборном комплексе. И вот разве это не подвиг? Не буду я входить сейчас в подробности, как все происходило, открытие. Вот люди даже без какой-либо материального вознаграждения приходили, работали довольно-таки какое-то время. Потому что, открывая дверь вот такого социального учреждения, ты же глубоко понимаешь, что на этом месте можешь оказаться ты или кто-то из твоих знакомых, друзей. И, конечно, хочется совершить что-то, чтобы облегчило страдания, например, или другая форма. Это подвиг. Переступить через самого себя. Потому что так человек устроен, наверное. Благодаря тому, что грех ходит в человеческое сознание, в человеческую душу, что, ну как же так, вот кто-то рядом нуждается со мной, но я буду помогать, да, там, или вот. Ну, это как-то так, вроде бы, немножко нарушает мой, так сказать, мои такие установки. Поэтому, а вот совершить, взять на себя подвиг, переломать себя и совершить то, к чему тебе призывает совесть. А совесть – это голос Божий.
Спасибо, Господи, Владыка. У нас снова звонок, позвольте, мы да, его примем. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Раб Божий Сергий, Новотроицк Оренбургской области. Владыка, вот такой вопрос. В своей приходской жизни у меня был духовный отец в нашем приходе. Его, как это обычно бывает, перевели на новый приход за там 500 километров в другую область. И сейчас у меня вот новый священник, кстати, нашего храма, новый духовный отец. Вот не будет ли предательство моим перед первым священником, который был моим духовным отцом? Как вы считаете?
Вот, да нет, не будет никакого предательства. Спасибо за вопрос. Потому что, как вы свидетельствуете, что человек переехал там, ну, за несколько сотен километров, а если еще в другую область. Но все равно же сегодня есть все возможности иметь отношения, общение через средства, современные средства, массовая, ну не массовая информация, а средства связи, телефоны, интернет, скайпы, чего только нет. Поэтому, ну, в плане, конечно, исповеди, не будешь же исповедоваться посредством WhatsApp там, или скайпа. Вот. Но ничего. Ну, вы сохранять можете добрые отношения с тем первым священником, настоятелем, с которым вы познакомились и много лет были под его духовным водительством. А сегодняшняя ситуация такая, поэтому здесь ничего нет. Не надо ничего усматривать предательского или еще какого-то такого действия.
Спасибо, Господи, Владыка. Продолжая тему социального служения. Как вы считаете, вот если мирянин принял решение взять на себя такой подвиг и заняться тем или иным служением. Что ему нужно делать? Идти в храм с этим вопросом или же озадачиться и попробовать найти в светских структурах те или иные органы?
Человек должен понимать, он всегда вот эти такие вещи, добрые дела, совершает человек ради Христа, ради Бога. Потому что уже ради кого ты будешь совершать это? И, конечно, можно прийти в какой-то приход прислежащий, если там есть, например, развита деятельность социальной направленности. Или можно выбрать самому, не связывая. Но я считаю, что если ты через приходскую, ну, через приход, через жизнь в приходе занимаешься социальной работой, то тебя как-то сближает и к Богу приближает. Ведь понятно, что в социальных учреждениях, где находятся и больные, и дети, и пожилые люди, там ты тоже встречаешь Христа. Но если это будет в рамках прихода, то это замечательно. Это замечательно, потому что вот тебе, может быть, Господь даровал такой талант, и сможешь помочь в своем приходе или туда, куда ты обратишься, организовать также еще таких же людей, создать какую-то мобильную социальную группу людей, которые будут помогать не ты один. Но если не создается, не получается, то можно выбрать любое из направлений, существующих сегодня в социальной деятельности.
Владыка, а что касается приемных семей? Сейчас такой вид, можно сказать, социальной деятельности, он тоже развивается, когда родители берут в свою семью все больше приемных детей, и в итоге берут на себя ответственность на всю жизнь. Могут ли они действительно этой ответственностью потом как-то распоряжаться? То есть это...
Мне эта тема очень знакома. Еще в бытность своего пребывания в Смоленске я занимался проектом. Это еще далекие годы, когда тогда только-только эти темы развивались. У нас была программа, она называлась «Ради будущего». И на территории Смоленской области не одно такое учреждение социальной направленности, интернаты, особенно много интернатов для коррекционных детей. И тогда, помните, была очень развита тема, развивалась усыновление за рубеж наших детей. И тогда мы такую программу организовали. Организовали с тем, чтобы остановить этот безумный вывоз детей, наших детей за рубеж. И нам тогда получилось. И детей стали забирать в наши русские семьи. Хотя хочу отметить, что тогда тоже экономически не все было благополучно, но настолько русская человеческая душа располагается к страданиям и правильных, душа по своей природе христианка является, что люди, несмотря на свое какое-то экономическое положение, забирали детей сперва на каникулы, потом на какой-то определенный период, а потом оформляли уже опеку. И поэтому даже люди, которые не ходили в храм Божий, но столкнувшись с этой тематикой потихоньку, плюс мы помогали, оказывали материальную помощь и вели эти семьи, этих детей, люди воцерковлялись и приходили в храм Божий, понимая свою ответственность. За всю эту большую работу, наверное, только лишь один или два случая было, когда снова ребенка вернули в социальное учреждение. А так прекрасные были показатели. Знаю и помню примеры, когда с детей коррекционников снимали статью коррекции, и эти дети заканчивали с красным дипломом. Теперь он Смоленский государственный университет, тогда он был педагогический. Эти дети потом, уже сейчас они взрослые, у них уже у самих дети, и они сейчас имеют полнокровные семьи. И благодаря таким людям, подвижникам, они вошли в эту жизнь как полноценные, полноправные граждане. И сегодня они уже являются полноправными гражданами.
Спасибо, Владыка. Владыка, как вы считаете, самообразование – это подвиг?
Самообразование, конечно. Самообразование. Самому сообразовываться. Это тоже себя заставить нужно к самообразованию. Даже особенно сейчас смотришь, так, молодежь, больше, наверное, через айпэды, через электронные вещи, да. А заставить себя взять книгу в руки – Я всегда считаю, что книга – это лучший источник информации, чем нежели электронный какой-то носитель. Конечно, он удобен, может быть, легче там его с собой переносить, но книга есть книга. И самообразование, конечно, подвиг. Несмотря ни на все, несмотря на твою занятость, там усталость, подойти к теме сообразования. Это непростой подвиг. Но самое главное, к этому подвигу нужно человека подвигать, нужно его как-то воспитывать, чтобы... не уходило желание получать образование самому в домашних условиях или в каких-то других условиях.
Владыка, а почему все-таки далеко не у всех мирян есть желание углублять знания о своей вере?
Вопрос интересный. Хотя к этому сейчас созданы все условия. Все условия. Я думаю, что может быть такая инертность человека. Конечно, сразу найдется тысяча ответов. Скажут, времени не хватает, нам нужно думать, как хлеб насущный заработать, еще чего-то. Но это все отговорки. Но то же самое, как человек не хочет совершать подвиг и в воскресный день идти на божественную литургию. А еще сложнее в субботу накануне пойти на всеночное бдение, на вечерню, поисповедоваться, выслушать молитвы. Привыкли, воскресенье еще придут, но чтобы в субботу накануне, это трудно подвигнуть подвигу человека. И поэтому здесь просто в инертности своей личность. И, наверное, просто лень. Вот и все. Сегодня все есть. Есть все условия для того, чтобы углублять свои знания, познавать основы веры христианской, православной веры. Да не только веры, и вообще культурного развития, культурологического развития и нашей страны, нашего общества. Сегодня, пожалуйста. Как я уже отметил, есть различные электронные возможности, где ты можешь, сидя, не выходя из дома, открыть книгу из любой библиотеки мира и на любом языке. Только самое главное, чтобы было у тебя желание, был у тебя вот тот самый подвиг, о котором мы говорим. Но я думаю, что со временем это должно уйти. Желание и к самообразованию, и к подвигу образования, это к подвигу образования, оно всегда должно быть в человеке, особенно в среде молодого человека, молодого поколения.
Владыка, ну, центром жизни христианина это все-таки является Евхаристия, и трудно мыслить о каком-то подвижничестве вне литургической жизни. Как вы считаете, как христианин в идеале должен строить свою литургическую жизнь и свое причащение?
Конечно, в идеале, чтобы за божественную литургию, которую посещают мирянин, как вы правильно как говорите, он не был простым созерцателем происходящего таинства, а был причастником тела и крови. Тогда он будет полноправным участником Евхаристии. Вот к этому сегодня тоже нужно об этом говорить. И эта тема там о частом причащении. Если ты уходишь, как в послании Иоанна Златоуста, в пасхальном послании, да, как говорится, не вкусив от брачного пира, от этого, голодным, то грош цена тебе как христианину.
Владыка, позвольте, я вас прерву.
Хорошо.
У нас звонок на линии, а потом мы продолжим эту тему. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Я звоню из Московской области, с Балашихи. И я хочу, Владыке, сказать, что мне очень приятно было слышать его сегодняшний.
Не обращайте внимания на телевизор, мы вас уже слушаем. Не обращайте, пожалуйста, внимания на телевизор, он отстает. Говорите.
Меня отключили, и я хочу очень слышать, приятно слушала ваш сегодняшний...
Спасибо вам большое, мы вас поняли. Но, к сожалению, мы должны напомнить, что если вы звоните к нам, вы не должны обращать внимание на телевизор, потому что сигнал может отставать на несколько секунд, а в трубке телефона вы слышите нас так, как есть на самом деле.
И возвращаясь,
да,
к теме.
Да, возвращаясь к теме.
И поэтому человек не должен уходить с божественной литургии голодным. Я говорю о голоде духовном. И очень часто, когда человек сам себя отлучает от причастия, тоже сославшись на какие-то заботы, проблемы, очень часто бывает, тема поднимается, я недостоин причащения, я такой грешный. В таком случае всегда можно сказать, ну, вот ты скажешь, когда ты будешь готов правильно, истинно подойти к чаше. Ведь мы же подходим со страхом Божиим и верою. И вот поэтому очень важно, чтобы православный человек, приходя на божественную литургию, осознавал, что он является полноправным членом общины. А если он полноправный член общины, то он должен вместе со всеми приступать к святой чаше. Вот я сегодня служил в поселке Морозово. Было очень приятно, что вся община в день престольного праздника, я спросил, я вижу, что это не только в день престольного праздника, практически вся община причащается, все люди, которые стоят в храме. Вот это, можно сказать, это община. Вот это уже сильная, крепкая христианская община. Поэтому самое главное – быть не соглядатаем, а реальным участником. Для кого приносится бескровная жертва? За чьи грехи? Конечно же, за таких мирян, которые стоят в храме.
Владыка, хочется поднять еще одну тему, она достаточно болезненная, потому что не так давно минуло 70-летие советского времени. Отношение к родителям, почтение и уход за родителями. Как этот подвиг нести наиболее достойным образом? Ведь часто пожилые люди сформированы еще в то время, когда и не верили, и не хотели.
Ну, наверное, это своего рода тоже крест. И, конечно, не они виноваты, что они были отлучены от той возможности приобщения к христианской жизни. Но на пороге вечности, приближаясь ближе к встрече с Господом, у самого, наверное, ну не знаю, если уж совсем ярый такой атеист, и то пробегают минуты, когда человек начинает задумываться, а что же дальше. И, конечно, детям, которые ухаживают за своими родителями, хотелось бы пожелать, чтобы находили в себе силы, смирение, терпение. Понятно, что не так просто за человеком, уже находящихся в определенных годах, помогать ему и спокойно приводить ко Христу, к окончанию земной жизни. Вот, но это только возможно, если дети являются христианами, если обладают силой Духа и готовы идти к подвигу.
Спасибо, Господи. Владыка, снова звонок у нас на линии. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Анна, я звоню из Санкт-Петербурга. Я хотела бы задать два вопроса, первый из которых, мы все знаем, что к чаше подходить, не примирившись, это неправильно, нельзя так сделать. Но что, если состоялся разговор с близким себе человеком о каких-то серьезных моментах, о которых ты действительно переживаешь? И тем самым ты вызвал у него не понимание к себе, а наоборот, может быть, даже осуждение и обиду. Насколько правильно пересилить себя и все равно пойти первым на встречу, примирившись, но почему-то после этого чувствуешь в душе никакого мира. Это моя вина, отсутствие духовности внутри, или все-таки нельзя, это какое-то лукавство вот так вот машинально с человеком идти первым навстречу, потому что было долгое молчание. Вот, может быть, надо было выдержать паузу, и все потом само разрешилось. А после этого поступка моего у меня внутри ощущение, еще большее к нему осуждение, что как же так, он не воспользовался, он не извинился в ответ, да, на мой такой поступок. Это первый вопрос. А второй вопрос, насколько возможно православному христианину жить в стране, где нет православной церкви? То есть если по работе приходится уехать, и там нет православной церкви, то как можно духовную жизнь свою вести? Вообще возможно ли это? И может быть ли такое угодно Богу?
Спасибо большое за вопросы.
Ну, что касается такое угодно Богу, то я за Господа не могу отвечать. Это Господь ответит сам, когда мы встретимся один на один уже. А что касается... Давайте начнем со второго вопроса. Как быть, если не православная страна или где нет православного храма? Конечно, есть такие вещи. Но тогда есть же, конечно, молитва слов. Совершать свое христианское молитвенное правило можно в любой стране. Есть комната, есть жилище, где ты живешь. Читать молитву перед приемом пищи. Конечно, здесь труднее всего это вопрос с причастием, с такой литургической жизнью. Ну, здесь как-то надо, приезжают, наверное, в отпуск, я думаю, люди, или там какие-то еще моменты. Знаю, что в некоторых странах, где нет православного храма, вот в католических странах люди ходят в костел, они не причащаются, но посещают как такой вот воскресный день, как такой, знаете, для внутреннего своего духовного такого удовлетворения, все равно считают, что они были на службе. Тоже молятся. Ну, это не пример, это просто, говорю, бывают такие случаи. Поэтому здесь это, наверное, личностный какой-то вот такой случай, частный случай. Его, наверное, надо как-то рассматривать. Вот так трудно в телефонном разговоре ответить на этот вопрос. А что касается примирения или то, что вот кажется вам, что как бы ваше примирение вызвало раздражение со стороны, с противоположной стороны. Ну, просто вспомните евангельские слова, да, где говорится о том, что если человек не послушает призывать одного-двух свидетелей, если двух не послушает, то предать церкви. Не надо себя терзать. Вы совершили поступок, вы пошли на примирение, вы совершили то, к чему призывает Господь. Как тот человек воспринял это, и вызвало ли у него это негодование или какое-то еще какие-то отрицательные эмоции, об этом не надо думать. Пройдет, а может быть, через какой-то промежуток времени этот человек осознает, что не просто было вам совершить, вот это тоже является подвигом, пойти на примирение с тем, с кем ты находился уже длительное время в какой-то вражде. Вот это и есть подвиг. Поэтому не нужно задумываться об этом. Конечно, нужно молиться о, как говорит Господь, о врагах ваших, о тех, кто вас не понимает. И самое главное, со своей души снять вот этот груз такого непонимания.
Спасибо, Господи, Владыка. У нас снова звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Добрый день, Владыка и ведущий. Я звоню из Санкт-Петербурга, зовут меня Алла. У меня такой вопрос. Я работаю социальным работником, и все свое время, как бы большую часть времени и сил духовных, и душевных, и телесных, я трачу на свою работу. Но моя работа, она как бы оплачивается, да, я получаю за нее деньги. Вот является ли такая работа, ну, вернее, такая, так сказать, деятельность подвижничеством? Ну, хотя вот я стараюсь все это делать добросовестно и душой.
Спасибо большое за вопрос. Очень хороший вопрос.
Как раз в тему. Конечно, является подвижничеством. Если даже за большие деньги, если у тебя на душе это не будет расположение к твоей работе, то никакие суммы материальные не помогут тебе компенсировать вот этот душевный внутренний мир. Правильно я сказала женщина, я стараюсь делать все так. Вознаграждение, ну пускай будет это вознаграждение, но вы же понимаете, что вы делаете человеку, оказывайте человеку помощь. Если кто-то оплачивает, то и слава Богу, пускай оплачивает. Это не значит, что ты можешь ты быть волонтером, будь добровольцем. А если получаешь какую-то копеечку, но при этом сохраняешь свой христианский подход в оказании каких-то услуг, то слава Богу.
Ну да, даже кровосдача донорская, она компенсируется.
Конечно. Даже сразу после сдачи крови человек получает такой, как коробочку, пакетик там с какими-то продуктами. Ну, это ж не значит, что ты что-то совершил такое, что. Поэтому слава Богу.
Спасибо, Господи, Владыка. Времени у нас уже не так много остается, и хотелось бы, может быть, вас попросить еще немножко порассуждать на тему сегодняшнего праздника. Вот апостолы Петр и Павел, они такие разные, и тем не менее, вот мы их прославляем в один день. Как вы считаете, Владыка, какое значение в жизни христианина должен этот день занимать?
Вот я вот буквально вот сейчас вы меня задали этот вопрос, у меня мысль пришла. Вот, наверное, Господь так и показал, что люди-то все разные. А для проповеди Христа они соединяются вместе. А для вечной жизни так это вообще, это единое целое. Весь народ является народом Божьим. И поэтому, конечно, разные люди, Петр и Павел, у Петра своя жизнь, своя, как говорят, судьба, да, и у Павла своя. Один был избран, рядом был со Христом, отвернулся от Христа, потом всю свою оставшуюся жизнь до момента мученической смерти не просто переживал, а скорбел и болел, хотя сегодняшнее Евангелие мы слышали: «Симон, Ион, любишь ли мя?» Три раза Спасителя. И понятно было, что Господь простил его, но все равно вот эта боль, она оставалась. И Павел, который был гонителем, который был, наверное, более-менее образованным, не более-менее образованным человеком, но вместе ради Христа они совершили подвиг. Подвиг. Через них Господь оставил свои словеса в виде посланий, в виде учений, которые сегодня имеют актуальную тему. Человек в любые времена, в какие бы времена он ни жил, 17, 16, 15, 21 век, всегда у человека есть какие-то вопросы. Вопросы, которые он может задать Господу. Господь через апостолов, через чтение посланий отвечает на эти вопросы. И ты находишь, каждый находит для себя ответ. Вот в разности личностей, но в единстве Духа и в порыве к проповеди Христа воскресшего они совершали свой жизненный подвиг. И за это были удостоены Господом венцов в Царстве Небесном.
Спасибо, Господи, Владыка. Но вы затронули тему Священного Писания, и я не могу не задать вопрос на эту тему. Священное Писание в жизни христианина. Как-то часто звучит такое сравнение о том, что мы ведь не протестанты, да, чтобы постоянно цитировать Библию. А как же нам читать Священное Писание?
Мы же не протестанты, но это же не значит, что мы не должны изучать Слово Божие. Ведь мы слышим божественный глаз, обращенный к людям за каждым богослужением. И поэтому, помимо этого, вообще прекрасная традиция, когда человек, утром начиная свой день, начинает чтение главы Священного Писания. Апостола, Евангелия. Но если вечером удается, то и заканчивает день. И ведь, прочитывая за всю свою жизнь многожды раз и одно, и другое, ты каждый раз черпаешь что-то новое для себя. И когда у тебя в жизни открывается дверь неприятностей, то ты через призму Священного Писания, конечно, через молитву, через призму Священного Писания, ты воспринимаешь и понимаешь, насколько действенна рука Божия в твоей жизни. Поэтому исследуйте Писание, сказано не нами. И это Писание нужно исследовать. Нужно читать. Те, кто не понимает или там затрудняется понимать, все равно читайте. Придет время, будет все открыто, и все будет понятно. Поэтому, когда говорят, что мы не протестанты, но я говорю, это абсолютно не означает, что не нужно знать Священное Писание. Конечно, его не нужно заучивать, не нужно зубрить, как это делают, кстати, делают те, кого вы упомянули порой, вырывая из контекста, из какого-то общего контекста, вырывая какие-то узкие формулировки, узкие слова, которые опять интересны им, то есть которые в каких-то... А если все в единстве это сохранять, то это только лишь большая школа, помогающая тебе сегодня жить.
Спасибо, Господи, Владыка. А что касается толкований?
Толкование у нас же есть прекрасное толкование и святых отцов. Самое главное, чтобы Священное Писание и то, что входит в кодекс священного предания, они всегда сохранялись. И есть много прекрасных книг, толкований, которые нужно читать. Не в газетном киоске гороскопы открывать и как бы сравнивать свой путь, а читать святых отцов, Священное Писание святых отцов и толкований, тогда не нужны будут никакие гороскопы.
Спасибо, Господи, Владыка. Осталась буквально минутка. Благословите нас, пожалуйста, на прощание. Ну, может быть, еще несколько слов.
Бог благословит и молитвами святых первоверховных апостолов Петра и Павла каждому дарует нам мудрости. Их молитвами Господь, чтобы нас к спасению привел и привел, конечно, в разум истины. С праздником еще раз поздравляю.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был правящий архиерей Выборгской епархии, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. С праздником вас, первоверховных апостолов Петра и Павла! Всего вам доброго. До новых встреч.